из фондов Радио России Санкт-Петербург. Петербургские старожилы.
1889 год. Глеб Иванович Успенский. Извозчик с аппаратом. На днях, часа в три после полудня, на тротуаре Невского, близ Литейной, прихватив еще некоторую часть мостовой, столпилось довольно много народу. Глядя издали, можно было догадываться, что толпа окружила извозчика, и что, по всей вероятности, около этого извозчика происходит одна из тех уличных сцен, которые по обыкновению начинаются и оканчиваются при непременном участии городового. Но все, кто присоединялся к толпе и хотел своими глазами видеть, что там делается, прежде всего удивляло отсутствие главнейшего элемента уличной сцены, то есть именно городового. Городового не было. Не было скандала, не было пьяной или больной женщины, не было пьяного или больного, оборванного рабочего, подмастерья, которых бы отправляли в участок или в больницу. Неподвижно стояли новые извозчичьи дрожки, неподвижно сидел извозчик, и неподвижно стояла молчаливая толпа. Это молчание и в то же время очевидное внимание толпы к чему-то такому, что с первого взгляда не было возможности понять, становили несведущего зрителя в некоторое недоумение, тем большее, что фигура извозчика, тощая от тощих деревенских кормов, и в особенности его лицо, хотя и молодое, безбородое, но уже достаточно истощенное теми же кормами, носило, кроме того, ясный отпечаток несомненной тоски, несомненного угнетения духа. Достаточно было только оглядеть эту молчаливую толпу и эту удручающую фигуру извозчика, чтобы тотчас же обратиться с расспросами к ближайшему соседу. Что тут такое? Зачем народ собрался? Не сейчас, однако, ответил сосед. Видно было, что толпа только обдумывала и всматривалась в то, что ее интересовало, не решаясь приступить к гласному выражению суждений. «Инструмент новый объявился», — наконец промолвил, как бы нехотя, кто-то из простых, и замолчал. «Аппарат против извозчиков изобретен!» Уже гораздо смелей, бойчей и громче провозгласил другой человек, также из простых. «Против извозчиков?» — оживленно и даже визгливо воскликнул третий зритель. «Единственно, во вред извозчику изобретено! Теперь вот он, объяснитель!» — показал рукой на извозчика, который от этого жеста как будто еще более съежился и оробел. «Теперь он ни единой копейки не может от хозяина утаить!»
«Ива, ребята, он железный-то, дьявол!» — пояснил еще новый посторонний наблюдатель. «Где он? Черт-то! Да вон, на левом крыле-то, круглый, черный!»
На левом крыле дрожек действительно оказался аппарат. Круглый, как большие круглые столовые часы, окрашенный в черную краску. Он был приделан так, что как бы глядел на извозчика из-под его локтя, и стоило только взглянуть одновременно на аппарат и на извозчика, чтобы совершенно ясно понять, отчего извозчик, как говорится, был как в воду опущен. Он ясно ощущал, что этот железный дьявол не спускает с него своих мертвых, но постоянно недоброжелательных глаз ни на единую минуту. Он каждое мгновение подкарауливает из-под локтя каждый шаг извозчика, каждую минуту и каждому прохожему человеку. А в настоящее время большой толпе народа он, железный, свидетельствует, что извозчика караулят, что его стерегут, чтобы он не плутовал. Кто только поглядит на железного черта и поймет, в чем дело, всякий скажет: это чтобы извозчик денег не припрятывал. Поэтому извозчик ощущал себя на своих козлах в таком же угнетенном состоянии духа, какое в былые времена испытывал преступник на позорной колеснице, которого возят по улицам, наполненным народом, для посрамления и возбуждения в нем раскаяния, и который со всех сторон слышит шепот толпы: «Убил! Это он убил!» И наш оробевший извозчик несомненно ощущал, что аппарат всякого, кто не посмотрит на него, непременно заставит подумать: это чтобы извозчик не воровал. Воруют! Теперь не украдешь, брат. Да, брат, слышалось из толпы, но вовсе не враждебным тоном. Да, брат, теперь чайку-то не попьешь. Каждая, друг любезный, копеечка видна. Циферблат не свой, брат. Оборудовали машинку. Железный, я все знает, анафема. Этот невраждебный к извозчику тон разговоров, которого он не мог не ощутить, осмелил его настолько, что он решился сказать и свое слово. Но сказал он его все-таки оробевшим голосом. «Прежде всего и было, что отдай 2 рубля в сутки. Где хочешь, возьми, а отдай. Бывает, свои отдашь, а бывает праздник, и свои покроешь, и хозяину отдашь, и себе останется. Чего ж бьемся-то?» Он замолк неожиданно, как бы вспомнив, что под локтем стережет его железный караульщик, и, обиженно кинув робкий взгляд на этого караульщика, взялся опять недвижим и уныл. «Что уж, — говорило его унылое лицо, — сдирай шкуру-то, такая наша доля». В то же время не прекращалось и разъяснение свойств аппарата. «То есть все начисто показывает, сколько верст проехал, сколько выручил. И не то еще, сколько проехал, сколько простоял порожнем. Не все и тут-то. Простоит он порожнем, одна цифра выскакивает. А ежели седока поджидал, другая. Да, брат, тут уж не пошлешь гостинчика в деревню. Ой, как хозяин глянул, вся твоя совесть во множественном числе, как на ладони. А ежели по цифрам не додаст, как вы думаете, господа, может он в суд представить инструмент-то? И даже вполне. И окончательно представит. Эх-хе-хе-хе-хе. Дядя, а что аппарат-то, ежели на чай, имеет цифру-то? Не дают. С глубокой обидой отозвался извозчик. Поглядят ему внутро и выдадут копейку в копейку, а жалование-то по-старому. Да, одежу держи сам. А из-за чего бьешься? Наконец появился и городовой, и стал производить порядок. «Чего стал?» Прежде всего повелительно сказал он извозчику и повелительно прибавил: «Отъезжай!» А затем честью обратился и к публике. «Разойдитесь, господа! Разойдитесь, прошу вас!» Преступник на позорной колеснице отъехал снова, видимо, упав духом, потому что железный караульщик ожил, открыл свои неумолимые глаза и впился ими из-под локтя в подкарауливаемого неплательщика. Таким образом, аппарат против извозчиков был обсужден тою частью толпы, которая сохранила умение и желание вести общую беседу на улице, именно так, как и следовало обсудить его людям простого звания. Выйдет ли что-нибудь нашему-то брату на пользу? Оказалось, что на пользу нашему брату ничего не вышло от аппарата. Аппарат-то он аппарат, а совести-то в нем нет. С этой именно точки зрения и шло обсуждение аппарата, которое можно было слышать в толпе на улице. Совершенно не то и совершенно не с той точки зрения мы услышали на другой день после уличной сцены мнение, исходившее уже не из толпы, а из среды так называемой «чистой публики». И этот голос одного из ее сочленов прозвучал уже не на тротуаре, не на улице, а на столбцах одной большой петербургской газеты. Нельзя не быть благодарным этой газете за то, что она предоставила этому голосу из чистой публики прозвучать без всякого стеснения, потому что голос этот поистине может считаться знамением нашего времени. С неподдельной радостью какой-то искреннейший доброжелатель для всех, кто только не извозчик, человек, несомненно, принадлежащий к чистой публике, извещал на другой день после уличной сцены всех читателей большой газеты о том величайшем счастье, которое получила вся чистая публика благодаря этому благодетельнейшему аппарату. Рассказав в подробностях конструкцию аппарата, обрадованный им обыватель повествует о нем и восхваляет его так. Задняя сторона аппарата утром запечатывается содержателем извозчиков посредством наложения пломбы. Вечером, по вскрытии аппарата, хозяин видит, сколько всего выручено в течение дня. Вам, то есть всем нам, которых автор хочет обрадовать, нет надобности не только торговаться, но даже и разговаривать с извозчиком. Доехали, посмотрели на циферблат и уплатили ту цифру, которую он показывает. В настоящее время, в особенности в дождливую погоду, или если вы с узлом, извозчик менее 20 копеек никуда не повезет, не говоря уже о разъездах из театров, со станций железных дорог, тогда как на извозчике с аппаратом за версту, хотя бы и под проливным дождем, вы заплатите 10 копеек. Забыли вы одеть калоши? За проезд через грязную площадь или улицу вы платите 5 копеек. Предложите обыкновенному извозчику 5 копеек. Он вас осмеет. Как вы заметили, в этой публикации обращено самое искреннее внимание всей чистой публики на возможность не промочить ваших ног, когда случайно вы забыли ваши калоши, на ваш узел, с которым вы теперь доедете за пятачок без разговоров. Обращено внимание на экономию в рубль серебром и в двугривенный, и в пятачок, и до небес превознесен гривенник, который дает вам право целую версту гнать извозчика, несмотря на проливной дождь. И в то же время ни тени мысли об извозчике, у которого аппарат отнял такую массу пятачков, гривенников, двугривенных и рублей, и которого он, как говорится, притиснул к стене. Ни тени внимания, хотя бы самого микроскопического, не оказано ему голосом из чистой публики. Ни единого звука не потрачено этим голосом из чистой публики на уяснение участи притиснутого аппаратом извозчика. Ни малейшего внимания не обращено на то, что извозчик мокнет в каждый проливной дождь, что он мокнет и на обратном пути, и на протяжении знаменитой версты, и еще перед окончанием спектакля. Ни единого слова не сказано о том, что отнятый у извозчика рубль нужен ему и на одежу, постоянно промокающую и прежде срока данного хозяином изнашивающуюся, и на рюмку водки, чтобы согреть свое промокшее тело. Нужен и на семью, и на подати, и на хлеб, на существование. Услуга его, человека, взявшего на себя из-за куска хлеба обязанность мокнуть на проливном дожде и доставлять до дому чистую публику, которая без этой услуги должна бы была тащиться по грязи пешком, ничего этого даже и не мелькнуло в сознании панегириста аппарата против извозчика. Он только искренне от всего сердца радуется, что у извозчика отнята пропасть заработка и что сам он доведен до ничтожества и мертвого молчания. К счастью, аппарат сильно промахнулся, не присвоив себе на чай. Добродушный обыватель, расплачиваясь с хозяином по циферблату, по совести продолжает давать извозчику на чай, на водку и, конечно, ожесточает железного дьявола.
Рассказ Глеба Ивановича Успенского «Извозчик с аппаратом» читал народный артист России Иван Краско. Из фондов Радио России, Санкт-Петербург.
У микрофона Муза Кадлиц. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «По страницам мировой музыкальной классики». Она посвящена Илье Александровичу Мусину, удивительному дирижеру и величайшему из учителей нашего времени. Сейчас мы будем с вами слушать в интерпретации маэстро прекрасные классические произведения, а также заглянем в его книгу «Уроки жизни», выпущенную в Петербурге в 1995 году. аплодисментов и восторженными криками «Браво!» было встречено первое после перерыва в несколько десятков лет выступление профессора Мусина в Большом зале Петербургской филармонии. Отвечая на долгую овацию, 92-летний маэстро исполнил на бис вот эту веселую увертюру к опере Моцарта «Похищение из Сераля». Помню, что после концерта Илья Александрович сказал мне: «Знаете, ведь с этой увертюрой я впервые выступил как дирижер с консерваторским оркестром, и был я в то время еще студентом дирижерского класса Николая Андреевича Малько». Потом в книге «Уроки жизни» я нашла еще более раннюю историю, связанную с этим произведением. В Петроградскую консерваторию Илья Александрович поступил в 1920 году как пианист и, чтобы заработать на жизнь, бегал по частным урокам. «В одном доме, — пишет он, — у меня занимались две сестры. Как-то я принес переложение увертюр Моцарта и предложил им сыграть «Похищение из Сераля». Чтобы они играли вместе, я стал дирижировать ими. И это было самое первое мое соприкосновение с руководством исполнителями». Ну а коллективом, перед которым впервые появился еще и не помышлявший о дирижировании студент-пианист, был самодеятельный оркестр электротехнического института, которым руководил и куда пригласил его приятель по консерватории Лев Мартынов, чтобы во время репетиции исполнить на пианино партию арфы в интермеццо из «Сельской чести Москани». Ни состав оркестра – 4-5 первых скрипок, 3-4 вторых, 2 альта, виолончель и, кажется, контрабас, в чем я сейчас не уверен, ни неумелое дирижирование руководителя меня нисколько не смутили. Больше того, я был даже счастлив играть в таком большом ансамбле. В следующее воскресенье репетиция повторилась, а на третий раз из-за болезни Мартынова за пульт попросили встать меня. Я постарался улучшить звучание, и меня пригласили прийти и на следующей неделе. Я предложил взять в репертуар «Анданте кантабили» из первого квартета Чайковского. Оркестр оживился. Пришли новые участники, а вскоре по инициативе самих оркестрантов появились кларнеты, флейта, трубы и контрабас. Дело пошло живее и интереснее. Успех состоявшегося через пару месяцев концерта превзошел все мои ожидания. А после концерта произошло событие, которое я считаю тоже счастливейшей случайностью, хотя оно тесно связано с первой. Сразу же после удачного выступления оркестранты сказали мне: «Ну а теперь мы вас приглашаем в один дом, где вы сможете дирижировать более солидными произведениями». Меня это чрезвычайно заинтриговало. Так юный Мусин попал в коммуналку, где в 40-метровой комнате инженера Алисова в домашнем оркестре играли студенты и профессуры института, а также медицинской академии и отставные музыканты Мариинского театра. Библиотека хозяина дома насчитывала свыше 300 партитур. «Какой ваш любимый композитор?» – спросил он меня, – пишет Илья Александрович. Не поняв смысла вопроса, я ответил: «Конечно, Скрябин, ведь он действительно в то время был всеобщим кумиром». Через несколько минут передо мной на пульте лежала скрябинская партитура «Мечты», слава богу, знакомая мне. Затем последовали «Ларгетто» из второй симфонии Бетховена, «Попурри» из «Искателей жемчуга», «Увертюра Фрайшетт», остальное не могу вспомнить. Все игралось от начала до конца, останавливались лишь в случае явного расхождения. Музыкальные вечера на Песочной продолжались до середины июня, и каждый вечер я приходил и дирижировал все, что мне ставилось на пульт. Со следующего сезона оркестр продолжил свои собрания, и я по-прежнему был его дирижером. Прошло 2 года, и в консерватории был организован дирижерский класс Николая Малько, куда и устремился уже пристрастившийся к этому делу Илья Мусин. Любопытно воспоминание Ильи Александровича о психическом состоянии перед первым консерваторским концертом. «Когда я сидел в артистической в ожидании своего выхода, у меня буквально свело скулы. Я не мог вымолвить ни слова. Меня била дрожь. Наконец мне объявили ваш выход, и, не чувствуя под собой ног, я вышел на сцену. Но, взглянув на доброжелательные лица оркестрантов, среди которых было много моих друзей, я внезапно успокоился. Из головы все исчезло, кроме первых звуков увертюры. Тогда я закрыл партитуру и с ощущением радости от того, что управляю настоящим оркестром, с увлечением начал дирижировать. С тех пор у меня никогда не случалось подобного страшного волнения. Более того, всегда по выходе на эстраду я чувствовал уверенность и приподнятость настроения». Приподнятость настроения и уверенное владение оркестром чувствовали и все слушатели Большого зала, когда народный артист России Илья Мусин исполнял шубертовский шедевр. Эта запись неоконченной симфонии Шуберта была сделана мной 23 ноября 1996 года на том самом концерте, когда профессор Мусин после более чем 40-летнего перерыва снова дирижировал заслуженным коллективом, прославленным филармоническим оркестром. Дирижерская карьера Ильи Александровича Мусина, весьма многообещающая в самом начале, в дальнейшем складывалась не совсем просто. Дебют в спектакле оперной студии консерватории, опере Римского-Корсакова «Царская невеста», постановщиком которой был великий певец Иван Васильевич Ершов, прошел с большим успехом. «По случаю первого своего спектакля, — вспоминал маэстро в книге «Уроки жизни», — я получил от товарищей клавир оперы, а от оркестра — корзину хризантем». За «Царской невестой» последовала «Кармен» и другие оперы. Все шло прекрасно, однако жизнь распорядилась иначе. Малько уехал за рубеж, атмосфера в консерватории изменилась, и надо было думать уже о дальнейшей профессиональной работе. Сначала это был музыкальный техникум, затем, через год после окончания консерватории, Илью Александровича пригласили вести класс дирижирования на рабфаке, а вскоре и руководить консерваторским оркестром. С 1932 года я стал преподавателем консерватории, занимаясь в том же 28-м классе, где сам учился. Занятия шли успешно, мои ученики достойно дирижировали в оперной студии. В то время было всего два дирижерских класса – мой и Александра Васильевича Гаука. Никак, конечно, несоизмеримого со мной, ведь он был главным дирижером Ленинградской филармонии. Но через год его забрали в Москву, и он передал мне всех своих учеников. И так я стал педагогом огромного класса. Нагрузка была непомерная. И на следующий год мне в подмогу был приглашен Сергей Васильевич Ельцин. В 1935 году состоялся первый выпуск моих учеников. Один из них, Константин Симеонов, дирижировал оркестром Ленинградской филармонии, и на репетиции во время увертюры к вагнеровскому «Летучему голландцу» он устроил такую бурю, что один из альтистов пристал и крикнул: «Спасайся, кто может!» Действительно, дирижирование Симеонова, всегда яркое и темпераментное, было столь образным, что буря получилась настоящая. Думаю, настало время послушать, как сам Илья Александрович Мусин дирижировал Вагнера. Звучит увертюра к «Тангейзеру». Маэстро Мусин еще в детстве в родной Костроме испортил зрение постоянным чтением при плохом освещении. И с самого раннего возраста ему пришлось носить очки. Будучи студентом-пианистом, он взял за правило сразу учить все исполняемые произведения наизусть. Память у него была поистине феноменальная, и это спасало его в последние годы жизни, когда в метре от себя он не мог узнать даже знакомые лица. После того памятного концерта, запись которого мы сегодня слушаем, я отправилась за кулисы, чтобы поздравить Илью Александровича с потрясающим успехом. А он вдруг шепнул: «Знаете, как трудно было за 5 дней выучить наизусть партитуру концерта Сен-Санса, ведь с этой музыкой я никогда раньше не сталкивался». Солистом был тогда Алексей Массарский, и никто в зале даже не заподозрил, каково было маэстро следить за всеми перипетиями этой, в общем, непростой партитуры. Thank you. Трудно себе это представить, но народный артист России профессор Мусин преподавал в нашей консерватории 67 лет. Одно только перечисление со всеми регалиями воспитанников Ильи Александровича заняло бы непозволительно много времени. Придется ограничиться самыми звучными, самыми известными именами. Из сегодняшних отечественных дирижеров это Юрий Темирканов, Валерий Гергиев, Владислав Чернушенко, Василий Синайский, Семен Бычков, Йозас Домаркас, Александр Титов. Вспомним также, что из класса Ильи Александровича вышли такие корифеи, как народные артисты Советского Союза Одиссей Димитриади, Константин Иванов. А сколько еще великолепных профессионалов возглавляли и возглавляют симфонические и оперные оркестры и в нашей стране, и за рубежом. В январе 1999 года Валерий Гергиев устроил в честь 95-летия своего любимого учителя гала-концерт. Оркестром Мариинского театра дирижировали тогда и сам Илья Александрович, и приглашенные Гергиевым наиболее яркие мусинские ученики. Программу открыла праздничная увертюра Глазунова в исполнении Владислава Чернушенко. За ним шел всемирно известный Семен Бычков, к сожалению, давно покинувший родной город и учителя, но постоянно продолжавший человеческое и творческое общение с ним. Под его управлением прозвучала симфоническая поэма Рихарда Штрауса «Дон Жуан». Заканчивал первое отделение Валерий Гергиев скрябинской поэмой «Экстаза». Программа была выстроена по нарастающей, и во втором отделении под управлением Юрия Темирканова звучала патетическая адажио из «Щелкунчика», а завершался концерт дебютом на этой сцене самого Ильи Александровича, блестяще исполнившего итальянское каприччо Чайковского. Тогда же Валерий Абисалович в своей теплой речи выразил уверенность, что через 5 лет маэстро Мусин обязательно снова будет дирижировать в Мариинском театре. И вот мы уже без незабвенного Ильи Александровича подошли к его столетию. Почтить дорогого учителя успел один из его последних учеников, лауреат международного конкурса Роман Леонтьев. Будучи дирижером оркестра «Классика», он сумел организовать концерт в колонном зале Российского педагогического университета имени Герцена. В программе принял участие концертный хор Владимира Столповских, и в память великого педагога, музыканта и человека был исполнен великий реквием Моцарта.
Thank you.
передачу по страницам мировой музыкальной классики подготовили журналист-музыкадлиц и звукорежиссер Ирина Ванина. До новых встреч!